Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я!
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, в эфире «Отличная семья», и, как всегда, я надеюсь, мы будем делать тему сиротства более понятной, доступной, открытой. Сегодня наша тема «Кто и как может помочь сиротам?» Вопрос открытый, на него мы отвечаем в течение долгого времени. Я думаю, что какие-то ответы найдены, какие-то еще остаются под вопросом. И мы хотим, может быть, познакомить впервые, кто не знает, не слышал о том, что есть такая большая организация, объединение «Альянс России без сирот». И сегодня я с удовольствием буду общаться с представителями этого замечательного объединения. Давайте мы сейчас представим наших спикеров. Начнем мы с Галины Козицкой. Галина, дорогая, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Приятно очень со всеми познакомиться. Немножко расскажу, да, о себе и о нашей деятельности.
А прямо можно чуть попозже, Галина? Сейчас я представлю. Давай. Сергея, да, и мы прям пару слов скажем. Uh-huh. Значит, Галина представляет служение сопровождения приемных семей, поэтому ей есть что сказать. Опыт у нее очень большой, большая семья, 8 детей, 2 приемных, уже выпустились и живут самостоятельно. Да, я считаю, что это самая главная победа, потому что если приемный родитель дал возможность ребенку построить самостоятельно семью, но это считается все. Вот жизнь, она не напрасна, слава Богу. И Сергея, представляю Сергея Кима, также приемного родителя, общественного деятеля. С удовольствием пообщаемся с Сергеем сегодня. Как я уже говорила, давно мечтала, и вот, наконец, сегодня это состоится. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер. У нас во Владивостоке уже вечер.
Да, уже вечер. Это замечательно, что у нас есть Zoom, есть возможность общаться из разных точек Земли. Это классно. В общем, нам ничего не мешает, никакие преграды. Дорогие, хочу сказать, пожалуйста, напишите нам, пишите ваши вопросы, пишите комментарии, потому что это прямой эфир, и, собственно говоря, он для того, чтобы мы с вами общались. Тема наша такая: кто и как может помогать сиротам. И прежде чем мы будем сейчас общаться с нашими спикерами, развивать эту тему, у меня вопрос, дорогие, к вам. Вы, пожалуйста, в свою очередь скажите, те, кто в теме уже какое-то время, да, или, может быть, только в нее входит, вот как вы считаете, что мешает нашей стране быть без сирот? Почему я задаю этот вопрос? Потому что такой лозунг, месседж Альянса России без сирот – это Россия без сирот. И вот давайте мы сделаем такой мозговой штурм. Опять же скажу, как вы считаете, вот почему у нас столько времени прошло, но Россия еще у нас с сиротами? Что мешает нам быть страной без сирот? Напомню, что практика такая в мире есть. Есть страны, где, ну, скажем, не то, что нет сирот, но другая система помощи детям, потому что сироты есть везде, но помогают им по-другому, нежели у нас. Хорошо, не будем особо сильно в этом сейчас застревать. Давайте перейдем к нашим гостям. Галин, да, давайте вот как раз вот теперь два слова о себе. Сколько, ну я уже сказала, да, что у вас,
да,
большая
семья. Да, вообще, спасибо,
сколько
большое.
Сколько вы в этой теме?
Да, вот на протяжении 12 лет мы были, получается, приемной семьей, но сейчас мы продолжаем уже сопровождать приемные семьи, усыновителей, их детей, духовных и социальных сирот. И, ну, в этой теме мы уже 14 лет. Трое из наших детей замужем, женаты, мы уже дедушка с бабушкой, у нас внучок есть.
Супер, супер. Да, Галин, потом расскажите, как выжили на этой длинной дистанции и не перегорели. Вот, Сергей, в свою очередь тоже хочу обратить внимание, что, ну, не ваше, конечно, вы-то в курсе, а наших слушателей, зрителей, что у вас тоже там громадная семья. Скажите, сколько у вас приемных детей?
У нас семья не такая большая по сравнению с Галиной. У нас очень скромная, четверо детей, из них двое приемных. И пока еще мы никого не выпустили, они еще все живут с нами.
Но вы на подходе, да? Какой у вас возраст?
Да, мы ждем этого времени.
Возраст какой, Сергей, у вас? Детей?
У нас двое, которые кровные, это 15 и 13 лет. И наши приемные мальчики – это 11 и 9. То есть у нас все идут через год.
И сколько в семье они уже находятся?
Мальчики у нас находятся, первый мальчик у нас 8 лет почти, 7, не помню уже. И второй 4,5.
8 лет, 4,5, ну то есть сроки, это не пара месяцев. Хорошо. Вот, может быть, сразу перейти к тому, Сергей, вот 4,5 года, 8 лет. Вот уверена, что изменения есть разительные в ребенке. Вот что бы вы назвали, может быть, вот три момента, которые точно изменились в ребенке вот за эти долгие годы вашего вклада, любви, труда?
Ну, так как у нас, так скажем, ну, сначала один ребенок был, потом через 4 года чуть-чуть меньше, второй, и мы как бы видели динамику такую, одна из таких, которая видна только вот в семье, это ребенок становится спокойным, у него выходит эта тревожность, то есть он, поначалу ребенок, он такой пытается угодить, он бегает, там, вот, такие срывы бывают, потому что долго не может ребенок в этом состоянии находиться. И вот спокойно, вот такой мир приходит. Вот они становятся, они спят спокойнее, они, ну, эта тревожность уходит. Потом, что у нас еще? Ну, врать меньше стали.
Ну, это классно.
Да,
это же одна из проблем, да? Топ проблемных тем – это воровство, вранье, лень и так далее. Но, видите, уже у вас что-то уменьшается, это здорово. А из этого топа что еще присутствует, Сергей? Воровали, воруют, что?
Да, было и воровство, но это как бы, как я говорю, это и у обычных детей бывает. Как вспоминая свое такое бурное детство, я много вещей, которые я могу оправдать, так скажем, в моих детях, и приемных, да, это мое прошлое, наверное, Бог позволил мне пройти такие вещи, я смотрю на них, думаю, да, это ничего страшного, и у меня такое было, поэтому ничего, нормально все, все воруют, ну, как воруют, ну, там, берут что-то чужое иногда поиграть,
да, но только смотрите, Сергей, наверное, мотивации разные, да, вот, например, понятно, что когда вот мы говорим, допустим, про кровных, приемных, да, конечно, кровные совершенно не ходят по воде, не сияют нимбами, это просто человек, даже ребенок, и он такое иногда просто, ну, отделывает, что хоть стой, хоть падай. Но мы смотрим на корень, да, на мотивации, почему все-таки это делает ребенок, и что поддается влиянию, корректировке. И мы понимаем, что когда речь идет о детях из системы, это все гораздо грустнее, труднее, глубже и серьезнее.
Мы понимаем, что там есть корни.
Там корни есть, да. Вот. Но это я почему начала вот сразу трясти, здесь требовать от вас рассказывать о своих победах, потому что 8,5 лет, 4,5 года – все это сроки, и у многих людей есть такое и впечатление, и ощущение, и, кстати, у самих же приемных родителей, которые выгорают, что все бесполезно. Вот время идет, идут годы, а ничего практически не меняется. И там уже бьют в колокола, там уже на грани истерики, да, он также лежит на диване и ничего не делает, ничего не меняется, сколько бы ни вкладывали, все равно это как в черную дыру. И это страшно, поэтому я и прошу родителей, я говорю, вы делитесь своими какими-то достижениями, победами, ну, как-то все равно это немножко вдохновляет, что, ребят, ну, не зря, вот это может отказаться от вашего опустошения, что вы в черную дыру проваливаете, и, конечно, может быть, не видно тех результатов, какие хотелось бы, но все это не зря капля точит камень, все это накапливается. Ладно, об этом чуть попозже. Давайте вот вернемся сначала к тому, что Россия без сирот. Вот я вас спрашивать, конечно, не буду, верите ли вы в это убеждение, потому что это, ну, бесполезно, если вы об этом заявляете, что Россия без сирот. Вот, скажем, Верите ли вы в то, что при своей жизни вы еще сможете увидеть Россию без сирот? Сергей, вы у нас пропали, вернитесь, пожалуйста, ваше изображение просто не видно. Не знаю, слышите ли вы нас.
Я здесь.
Ага, ну, ждем тогда картинку. Галин, ну давайте.
Я здесь. Ага.
Татьяна, ну абсолютно, абсолютно верим. И это не из области какой-то фантастики, да, или сказки, потому что я вот сейчас расскажу буквально динамику. Мы стали приемной семьей в 2007 году, и количество детей-сирот на те года приходилось где-то от 600 детей-сирот у нас в стране.
Это сколько лет назад? Сколько лет назад?
Это получается 14 лет тому назад.
Так.
Угу. Вот, когда мы организовались как альянс «Инициатив России без сирот», там немножко числа по количеству, то есть детей-сирот, по разным данным, да, оно варьируется от 300 до порядка 500 детей. А на сегодняшний день мы имеем тоже из разных, да, источников данных, мы имеем уже от 40 тысяч детей-сирот и до там порядка 70.
Вот. Ну, и смотрите, динамика есть, она положительная, конечно.
Динамика,
да,
есть,
да,
она положительная, да, правильно, как вы сказали. И вот смотрите, если учитывать, что на 1000 трудоспособного гражданского населения у нас приходится один ребенок-сирота, да, я вот и спрашиваю, ну и что, вы думаете, это решение проблемы, оно актуально, оно реально, оно выполнимо?
Более чем.
Да.
Да, но сейчас получается вот такая картина, но мы ее наблюдаем, что в основном берут детей в семьи уже те, которые приемные родители. Да, и начинается немного такой эффект резиновой семьи, и вот там как раз возникают, к сожалению, уже иногда запредельные случаи, иногда и такое бывает, потому что ресурс ограничен, потому что мы хотим спасти всех, но не понимаем, что нас на всех не хватит. И начинаются разные истории грустные, которые потом высвечивают СМИ и рассказывают, как вообще плохо живется в приемных семьях. Ну и другие, конечно, я уже не говорю, конечно, о неадеквате, это тоже отдельная история. Ну вот так, чтобы именно росла динамика, чтобы именно брали люди, вот, которые еще не были приемными родителями, но вот они становятся. Ну хотелось бы больше, конечно. Да, динамика есть, но хотелось бы больше. Сергей, вы как считаете, доживете до того счастливого дня, когда вы сами своими глазами можете увидеть Россию без сирот? Или это работа на перспективу?
Я считаю, что мы можем это увидеть, и мы можем стать теми, кто закроет последний детский дом. Но для этого нужно много работать как, да, общественным организациям, так и нашей власти.
Все вместе прям надо объединиться, особенно учитывая вот эту вот сейчас нашу ситуацию, да?
Да.
Коронавирусную.
Хорошо, давайте тогда, раз мы с этого уже так сюда завернули, в эту сторону. Вот 10 лет Альянсу России без сирот. Я, во-первых, вас поздравляю, дорогие, не только вас, но и всю вашу потрясающую команду, потому что это действительно очень большое дело. За 10 лет, хоть и срок большой, но сделано тоже немало. Большая география вот самого проекта, то есть там у нас, видите, и Владивосток, там и Красноярск, и Краснодар.
Дальний Восток.
Дальний Восток. Да-да-да. Вот. И много-много вообще регионов, которые охвачены, и там идет работа Альянса, то есть там есть клубы, там есть программы, которые реально работают и помогают детям и приемным семьям. Поэтому работы очень много, и вы большие молодцы, вообще супер. Вот, правда, от всей нашей команды тоже, Теос, Медиа, поздравляем вас с вашим десятилетием. Пусть и дальше будет развитие, процветание. Желаем прямо от чистого сердца. Пусть Господь благословит. Вот, ну давайте вот о такой ложке дегтя в бочке меда, о некоторых таких камнях преткновения, то есть почему все-таки за 10 лет вот не получилось выйти вот на этот желаемый результат России без сирот? Потому что я помню, когда мы собирались на конференциях, и каждый раз Иван Клюшин, да, это вот, значит, тоже у него, извиняюсь, чтобы сейчас не переврать, вы больше знаете, как Ивана представить. официально, Галин? Или Сергей?
Самый лучший человек на Земле.
Это бесспорно, да.
Мы сейчас можем, ой, как нахвалить.
Руководитель Альянса «Россия беседует».
Руководитель прекрасно. Я думала, там просто более какие-то широкие регалии, а там все скромно. Руководитель Альянса, да. Ну, Иван скромный человек.
Вот, да, в общем, руководитель с большим сердцем.
Да, руководитель Альянса, он все время как раз говорил, призывал, что вот-вот, и мы уже прям на последней 100-метровке, и сейчас мы выйдем на желаемый результат, но пока мы на него не выходим. Давайте о проблемах. Вот какие проблемы, что мешает сейчас двигать эту тему?
Ну, это, наверное, последние 2 года вот этой коронавирусной ситуации, потому что не все руководители вот казенных учреждений, да, детских домов, они сориентировались в этой ситуации. Не все руководители школ приемного родительства сориентировались, да, вот если, например, работница опеки со статусом за 60, да, она буквально закрывает двери перед носом у родителей, там у нее ничего, что там очередь огромная, но, ну, а у нее вот уже вот такой вот 60 с плюсом, угу, как говорится.
То вот есть получается, смотрите, проблема в информировании и в кадрах, не хватает кадров, специалистов.
Да, да. Закрылись, смотрите, просто детские дома закрыты, угу, волонтерам не разрешается приходить. Но некоторые уже, как
каждый день,
так сказать, оттаяли.
Угу.
Да.
Почти каждый день кто-то пишет о том, что, говорят, Сергей, вот мы получили направление, все, мы звоним в опеку, и нам, даже не узнав фамилию, или там, нам говорят, детей нет. И, знаете, и люди так с таким, ну, удивлением, так мягко, да, говоря, почему так, ну, мы же все говорим, вы говорите, вот, брать детей. И, но, как бы, когда ты общаешься с работниками опеки, вот, например, когда 8 лет назад, когда мы приходили в опеку, там вот в кабинете сидело 4 человека. Кто-то занимается опекой, кто-то занимается изъятием, кто-то занимается там судами. Ну, то есть вот у всех как бы. Сегодня мы заходим, да, там сидят 2 человека. Mm-hmm. И из них и работы у них стало в 2 раза больше, их стало в 2 раза меньше.
Два раза меньше,
ну,
да.
Грубо говоря, да, финансирование вот именно этой сферы, оно урезалось там в разы. И она мне говорит, Сергей, говорит, вот не поверите, говорит, но мне просто некогда этим заниматься. У меня вот здесь вот такие папки дел, говорит, когда тут это горят, это за то, что за это их гоняют. А когда звонят, там, ой, мы такие, мы хотим ребеночка взять, они говорят, детей нету, короче, мне просто некогда этим заниматься.
Ну да, просто поэтому, уже оставьте нас в покое, да, детей нет.
Да, просто элементарная, да, вещь. Нужно больше, угу, квалифицированных людей вот сюда, чтобы они работали, чтобы просто было физически время на то, чтобы заниматься этим вопросом. Детей, во, хватает. Но работы, вот смотрите, есть большая прослойка людей, которые хотят взять детей. Есть много-много детей, которые там в детских домах ждут этих родителей. И между ними есть такая прослойка, которой как руководит государство. И оно решает, как оно будет. То есть, представляете, этот шлюз, и он в руках государства. Здесь нужно его расширить. Здесь нужно вложить и средства, и направить, и образовывать этих людей. Ну, mm-hmm, давать им компетенцию. То есть там на какие-то семинары их постоянно возить, чтобы они общались не только в своем кругу, где говорят, да, эти все больные там дети, они там никому не нужны, чтобы они общались с общественниками, чтобы вот, ну, давать какие-то вот круглые столы.
Ну да, да. И элементарно расширить штат, потому что, как вы говорите, один,
да,
человек или 2 человека
просто
не могут сделать такой объем работы, понятно.
В 2 раза быстрее пойдет, в 2 раза. А если туда добавить больше людей, в 3 раза.
И еще, Татьяна, да, еще такой человеческий фактор, что ну, у нас ведь как люди, у нас все сидят там в соцсетях, да, и они вот смотрят, к примеру, там какая-то организация помогает, вот, к примеру, да, Приморье без сирот, Заполярье без сирот, они помогают, они участвуют в жизни сирот, да, и они не знают, что им самим сделать. Вот они сидят и думают, ну, сколько раз меня спрашивали, ну, вот что я один, чем я могу помочь? Они, как бы, вот здесь нужно уметь транслировать вот эти ценности. Простое предложение, просто репостить организации, которые помогают детским домам, которые занимаются волонтерством, которые занимаются репетиторством с выпускниками детских домов. репостите самые разные проекты. Многие люди не знают, что, к примеру, у нас в Альянсе инициатив «Россия без сирот», да, у нас же есть вот абсолютно все для помощи ребенку-сироте. У нас есть вся законодательная база, у нас есть вся профессиональная база, все источники. Мы сотрудничаем с очень многими организациями. Человек с какого-то региона звонит и говорит: вот я хочу поучаствовать, но что я один, но что я могу сделать? А на самом деле мы же можем его связать с теми организациями, которые в его регионе.
Они, конечно, то есть мы говорим тоже о просвещении. Не хватает просвещения, люди не знают элементарного. Я вам могу сказать, что вот мы уже в эфире тоже около 10 лет, поэтому мы примерно с вами где-то вот в одних датах, нас тоже можно поздравлять. Да, и каждый раз, дорогие, к нам приходят вот одни и те же вопросы. Может ли женщина без мужа стать приемной матерью? Я говорю: дорогие мои, может. Идите в ШПР, ради бога. Вот. И надеюсь, что у вас все будет хорошо, и даже рассказываю, в какие ШПР можно идти. И эти вопросы, которые сыпятся на нас одни и те же, многие, я понимаю, как людям этого не хватает. И казалось бы, у нас есть всегда палочка-выручалочка, наш всемирный Google. Нажми и узнаешь. И тем не менее, почему-то все равно люди продолжают задавать и этот вопрос, а можно ли? Дорогие, поэтому мы говорим, что да, просвещение – это вообще номер один. Вот, собственно говоря, чем и мы занимаемся, вот наша задача нашего проекта, да, это как раз рассказывать об этой теме, о вариативности, что если вдруг вы не можете стать приемным родителем по каким-то причинам, да, это не для всех и не сразу, так есть же другая возможность помогать сиротам, и она большая, колоссальная. Главное только понять запрос и понять, как это делать конструктивно, и вот как раз мы об этом рассказываем. Кстати, дорогие, вот сейчас, раз уж мы об этом заговорили, обращаю ваше внимание на наш архив, пожалуйста, пользуйтесь им, на Атеос Медиа, в Ютубе, в ВКонтактах, в Фейсбуке. Заходите, смотрите, там колоссальное количество тем, спикеров, пишите нам, пожалуйста. Мы работаем с обратной связью. Если вам нужны какие-то контакты, специалисты, помощь, все это оказываем. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Очень хочется быть вам полезными. И, в свою очередь, вот просто продолжая тему Галины, также прошу, поддерживайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки, делайте какие-то репосты, оформите регулярное пожертвование, пусть небольшое, но пусть оно будет ежемесячное. И тогда это уже будет большой вклад в это дело. Потому что как можно больше людей будут смотреть этот эфир и слышать здравую информацию. Спасибо, кто это уже делает. Прям спасибо большое. Спасибо, дорогие люди. Люблю вас, что вы с нами и эту помощь оказываете. Те, кто это еще не делал, пожалуйста, есть такая возможность. Вот. Но мы продолжим. Смотрите, вот вы говорили, Сергей, про то, что детей на самом деле много в опеках. Ну, не в опеках, вернее, в учреждениях, да, вот людям говорят, вот детей нет, и действительно, вот часто мы сталкиваемся с тем, что детей нет в каком плане, вот детей, которых ждет больше электорат, то есть это маленькие дети, обычно девочки, да, голубоглазые, светловолосые, вот, а, например, смотреть на сектор подростков, детей уже с определенными, скажем, особенностями развития, ментальными, физическими. Вот таких детей много. Паровозики, да, не забываем, сиблинги. Там, где, например, пожалуйста, вот устраивается семья, 6 человек, берите на здоровье. Ну, сами понимаем, что это непросто, правда, найти такую семью, которая бы приняла сразу 6 человек. И вот мне очень часто писали: Татьяна, ой, мне так вот понравилось, там вот, например, та девочка или мальчик, я бы с удовольствием, вот сейчас у меня уже документы готовы, да, и ШПР пройдено, но 6, но там оказывается вот еще 5 человек, ну вот и куда? Как с этим быть? Это для, я имею в виду, что для этого должно у нас быть, чтобы у нас начали брать все-таки детей, которые не одни, не два, которые с особенностями развития, потому что это все сложно.
Ну вот, смотри, Татьяна, я вот когда общаюсь с работниками ОПЕК, да, вот вообще у нас в России, да, иногда это вот с чем связано. Вообще я как бы прошу, чтобы информировали людей тоже в этой области. Что здесь часто не знают приемные родители, которые вот хотят даже двух взять. А там шесть. Да?
А там шесть, да.
Ну, в чем у нас тоже не информировано общество? В том, что эти дети, они бывают, вообще проживают и расформированы в разных детских домах. И поэтому, ну, они даже, бывает, и не знали, там, годами уже друг друга не знали, там, по два, по три, по четыре года, они все равно отвыкли друг от друга. И поэтому, если какая-то семья находится, которая готова взять троих из шестерых, ну, дайте им троих.
Да.
Найдется другая семья, которая возьмет также, может быть, двоих.
Ну, это вопрос, опять же, к системе, да? То есть просто не дают разделять.
А родителям нужно поинтересоваться. Просто поинтересоваться. А вдруг они реально находятся в разных детских домах?
А если они находятся в детских домах, то по закону их могут, получается, усыновлять в разные семьи? А, да. Понятно. Да, спасибо за это уточнение. То есть обращайте внимание, узнавайте информацию, да, в одном детском доме или в разных. Угу. Да, Сергей.
Да. Я здесь.
Да, мы слушаем, потому что, мне кажется, вы хотели что-то сказать, и я поэтому говорю, да, мы вас слушаем.
Потому что это проблема, да, вот тоже люди говорят, вот мы нашли там девочку, уже стали оформлять, а потом вот начали копать, и даже сами работники опеки не знали, что оказывается, там у ребенка есть туда еще, и как бы, ну, начинают, ну, это грубо, так я говорю, да, там, ну, как бы лепить тоже. Но если уж так сложилось, ну уже оставьте так. То есть, ну, я считаю, что мы должны как-то идти на такие, как, так скажем, уступки, да.
Ну, конечно, мне кажется, в этом вопросе вообще нельзя не быть гибким. Здесь же все, конечно. Каждая ситуация, она индивидуальна. Например, даже если получается так, что разлучаются дети, там одни живут в детском доме, другие там в другом, никто же не говорит, что, допустим, нету потом возможности какого-то общения у тех приемных семей, которые взяли этих детей. Можно тоже выходить впоследствии на контакт, выстраивать как-то вот эти кровные связи, если будет, конечно, здесь, да, вот разные возможности. Ну,
здесь другая проблема цепляется, тайное усыновление, о которой нужно тоже говорить очень сильно, очень громко, потому что люди боятся, сейчас заберут, все, потеряют все связи, уничтожат, закроют, там, и, ну, потом люди потом не узнают. Зачем? Ну, зачем мы так делаем? Зачем мы до сих пор спонсируем это вот, ну, вот такое...
Даже не знаю, как это назвать. Есть разные семьи, есть усыновители, которые прямо готовы рассказывать ребенку и не скрывать от него никакой тайны. Здесь тайны на самом деле нет никакой. Здесь мы заворачиваем очень такую большую пружинку, которая может против нас и выстрелить. Вот. А есть родители, которые, да, они даже вот и слышать не хотят, что...
Знаете, тоже поделюсь, потому что мы неоднократно, конечно, делали передачи на эту тему «Тайна усыновления». И вот у нас, естественно, там приемные родители, те же самые специалисты в один голос говорят: «Ребят, надо говорить», и объясняют, конечно, аргументированно, не потому что вот им так захотелось вот говорить, и все, потому что я так хочу. Аргументируют все с точки зрения там психологии, все, опять же, все хорошо, все прекрасно. Но каждый раз в эти эфиры к нам присылают сообщения, и это позиция людей – не говорила и не буду говорить, потому что считаю, что это разрушит моего ребенка. И вот эти все заверения, что вот вы все время в состоянии напряжения, страха, даже если вы не отдаете этому отчет, вот у вас это внутри сидит, и найдутся добрые люди, которые расскажут, и потом может быть трагедия. Вот люди закрывают все равно на это глаза и считают, что это их обойдет, это про кого-то, а у меня такого не будет. И я не буду тащить в семью к своему ребенку всех, значит, этих больных родственников, там кто сидит, кто чего, кто колется. Вот мы эту тему закрыли, причем это безопаснее так больше для самих родителей в том числе. Вот, они ее закрыли, и у них все хорошо и замечательно. Ну, вот с этой темой мы тоже боремся. Но пока не могу сказать, что безрезультатно, потому что кто-то тоже писал, что да, вот мы послушали и как-то мнение поменяли, или просто будем думать над этим, да, что какие-то аргументы зацепили, но тем не менее все равно еще
все сложно. Опять-таки здесь должно быть законодательно это все подкреплено. То есть, я думаю, мнение специалистов и мнение, ну, приемного сообщества, то есть оно не должно быть, не учтено. И людей, которые были как-то усыновлены, то есть мы общаемся с сообществом людей, которые были ранее усыновлены, то есть у них есть, да, тоже сообщество, и они все говорят, что это нужно делать. И поэтому нужно законодательно закрепить, что ребенок, он должен, он имеет право знать о своем происхождении. И потом уже люди, ну, так скажем, мы будем приходить к этому. Вот я просто за здравое законодательное регулирование вот таких вещей.
Смотрите, а мировая практика, да, мировая практика где-то есть такая?
Конечно.
Вот мировая.
Большинство цивилизованных стран.
В Европе приходят, работник опеки приходит и спрашивает у ребенка, тебе сказали, что прием? То есть родители обязаны в каком-то возрасте сказать ему об этом. То есть нельзя, это считается ненормальным уже почти везде.
Понятно. И это же мы не берем со своей головы, мы это берем из своей практики. Когда родитель приходит к нам и говорит, скажите, подскажите, как мне сказать моей дочери, она учится на юридическом факультете, мы говорим, ну давайте, мы вместе вам поможем. Мы приходим, она начинает 20 минут вступления делать, она не знает, как сказать своему ребенку. Ребенок говорит, мам, давай покороче, я все знаю. И так уже сам.
У нас клуб приемных родителей.
Доходит до
всегда
таких...
затрагивается эта тема. И вот родители, многие говорят, вот мы стали слушать, ну, что все рассказывают, это лучше. И стали об этом говорить. И там есть истории, как они маленьким говорят, как они большим говорят, как они там, может, студентам говорят. И, конечно, все соглашаются, что чем раньше, тем лучше.
Да, да.
Да, дорогие, значит, мы сейчас будем реагировать уже на ваши вопросы и комментарии. Спасибо, что вы с нами. Давайте вот уже потихонечку отвечать, потому что их много. Если что-то не успеем во время эфира, ответим после, не переживайте. Значит, пишет Эльвина. Добрый день. Как вы считаете, с чем связана такая положительная динамика? Вот то, о чем мы начали сразу наш эфир. Да, что России без сирот пока нету, но динамика положительная есть. С чем это связано? Можете даже, вот, например, опираясь на работу Альянса, потому что мы сегодня о нем говорим.
Ну, смотрите, вот когда мы начинали только, да, Альянсом России без сирот, что мы видели вообще, какая была ситуация в обществе? Наше общество считало ребенка-сироту не могущим когда-либо состояться в этой, вот в нашей окружающей среде. Сегодня ребенок-сирота – это норма в нашем обществе. Сегодня приемная семья – это норма. Сегодня установление…
Мы идем к этому.
Да, это...
Вот, Сергей, согласна с вашим комментарием, да, мы к этому идем, потому что, к сожалению, пока той толерантности, которую мы хотели бы, ее все-таки не существует. И, наверное, не потому, что люди такие злые, вот что они такие плохие, а потому что, опять, как вот мы возвращаемся, нет еще того просвещения, контекста, атмосферности, где бы у людей были знания, где бы у них были определенные навыки, повышение квалификации, чтобы нормально даже в школе, вот если мы берем школа, сад, еще что-то, да, вот весь этот общественный сектор, чтобы там у людей была подготовка, возможность, инструменты к тому, чтобы они нормально реагировали и общались с приемной семьей. То есть получается, троллят всех. Значит, сверху давят на государство, на государственный аппарат. Естественно, приемные родители, они в своем трэше, у них свои проблемы. И вот получается, что они ругаются друг с другом, а толку никакого. Вот поэтому смотрите выше, то, о чем мы говорили, да, вот эти проблемы, которые нам предстоит еще впереди решать.
Я считаю, что есть, если можно, я считаю, что есть положительная динамика, потому что сама культура усыновления, она немножко вошла вот в наше общество. Если так вот в общем говорить, что общественные организации стали заниматься не только подарками в детские дома, а они стали заниматься просвещением и стали показывать примеры приемной семьи, положительные, потому что в основном у всех на ум приходят сразу негативные, то есть такие плохие, ой, мы знаем, там приемный ребенок, он там всех убил, там или что-нибудь, какую-нибудь такую ерунду постоянно кто не знает. А вот хорошие примеры мало кто знает. И сегодня, например, мне нравится, что практически все общественные организации, кто занимается этой темой, они начинают именно транслировать этот положительный опыт, что, естественно, сказывается на общем восприятии приемной семьи и приемного ребенка.
Согласна. Ну, а потом, смотрите, да, Галин, тоже Сергей, это, например, если говорить о работе Альянса или других НКО, то есть какой плюс невероятный? Это, конечно, создание клуба приемных родителей на местах. Это поддержки разные, там вот, когда приемные родители помогают тоже приемным родителям, да, это и в соцсетях, и непосредственно офлайн, когда есть возможность прийти в безопасное место, да, и высказаться, да. Да, Галин, да.
Да, я говорю, организация клубов приемных родителей сейчас. Во всех соцсетях есть самые разные сообщества, да, группы.
И это, я считаю, что это просто вот невероятный плюс, большое достижение, потому что здесь информация, здесь разное обучение, То есть мы говорим, да, опять же, разные вебинары, семинары, которые организуют НКО от специалистов, и люди просто постоянно прокачиваются. Мы же говорим, что приемное родительство, оно вышло на более осознанный уровень, чем вообще у нас кровное родительство. И это уже тоже становится определенным вызовом и проблемой, потому что приемные все время учатся. И они имеют возможность, я говорю, выхода на, опять же, какую-то помощь, на специалистов, на поддержку от других приемных родителей с опытом. Вот я считаю, что это большой вклад как раз вот в эту динамику, о которой мы говорили вначале. Угу. Здесь пишут нам: здравствуйте, какие условия, чтобы оформить опекунство? Я ходила у нас в Упорово, Тюменская область, там так мне расписали, что я должна быть чуть ли не миллионером. Дорогие мои, что можно сделать?
Это самодурство опеки. Нужно просто брать закон, класть на стол и говорить, что этого нет. Есть нормы, ну, я понимаю, что в каждом регионе не свои там какие-то, да, то есть опека у нас такая разносторонняя, они в каждом регионе свои какие-то... свои.
Особенности, да.
Особенность, я подбираю слова. Но нужно просто говорить, с ними разговаривать тем языком, который они понимают. Надо говорить: пишите мне письменный отказ, давайте будем разговаривать. Но нужно не бояться идти в прокуратуру, нужно не бояться. Вот люди как говорят: ой, я не хочу ее злить, потом мне ребенка не дадут. Чаще всего вот ребенка забирают из системы те, кто говорят: знаете, я тут вам сейчас такую кучкину мать устрою, я извиняюсь. Я сейчас вам доберусь до самого верха, если вы мне тут не ответите на мой запрос. Обычно таким людям говорят: ой, надо ее отпустить, да, дайте детей, и пускай она уже больше туда не приходит. Вот. Это, может быть, не самый такой популярный метод, но он один из действенных, потому что, к сожалению, работники системы, они понимают язык системы.
Да, и мы тоже об этом говорили, дорогие. Вот еще раз подчеркну, письменное, пожалуйста, пусть они вам письменно скажут, на основании ничего, да, потому что у вас нет миллионов, они вам отказывают. Галин, а вообще есть в Альянсе, например, юридическая помощь, что вот Татьяна из Тюменской области могла бы, вот, допустим, сделать запрос, и ей бы юрист просто подсказал, с какими там бумажками надо идти?
Конечно. Смотрите, у нас Альянс инициатив, ну, во-первых, у нас есть сайт, а во-вторых, он есть на всех соцплощадках. Пишите в директ. Ваш запрос обязательно рассмотрят и обязательно вам дадут работающий ответ. Да, но неправильно, Татьяна, как вы сказали, что, как у нас говорят, без бумажки ты букашка.
Да, букашка человек.
Нет письменного запроса, наша опека, она это к сердцу не приложит. Она вам слезу не вытерет, не посострадает, ничего. Только когда вы пишете. А так вот с глаз долой, до сердца вон.
Да, так что, дорогие, пишите. Да, пишите. Татьяна, я вас вот ориентирую, пожалуйста, сайт «Альянс России без сирот». Набирайте в любом поисковике, и там есть возможность написать в директ, выйти на информацию, чтобы юрист вас проконсультировал. Там телефоны должны быть все. Пожалуйста, пишите. Если вдруг не получится, напишите нам, мы вас ориентируем. Пишет Светлана: спасибо за такие темы, очень нужны. В Питере есть Альянс. Ура!
Да, ну, в Питере есть Альянс. Там Иван Иклюшин живет.
Мы же говорили о самом лучшем человеке в мире, да?
Галина, поэтому как же Питер без Альянса? Там самый смак в Питере.
Хорошо. Пишет Нина: мечта взять ребенка, но для этого реально много требований. Ну, Нин, а какие именно вот прям требования вас смутили? Вы нам напишите, хорошо? Потому что мы сейчас не понимаем, о чем говорить, немножко разговор беспредметный. Вы напишите, что вас смущает, то есть требования какие? Квартира, опять же, деньги, что именно? Возраст, какие-то заболевания? Пишите более детально. Так, здесь благодарят уже за ответ. Хорошо, мы будем двигаться дальше, потому что время у нас бежит неумолимо. Значит, мы поговорили о проблемах, и, я так понимаю, мы выделили отсутствие просвещения грамотного, значит, проблема работы с государством, то есть там много идет нестыковок, то, что нет специалистов на местах, желательной квалификации, в этом есть проблемы. Вот. И я понимаю, может быть, отчасти почему, но некое такое оправдание, потому что когда мы говорим, например, про европейские государства, вот, надо все-таки понять, что, вот, допустим, одна Франция, она, по-моему, даже меньше нашей Саратовской области одной. Но территория у нас очень большая, очень большая. И поэтому, наверное, это должно быть очень много времени, это также и средств для того, чтобы вот сразу всех грамотно обучить. И я, кстати, хочу сказать, ну, чтобы уж не быть голословной, что есть прекрасные опеки. Прекрасные опеки. И вот вам низкий поклон, потому что есть специалисты, директора, которые учат своих людей, занимаются именно вот этой повышением квалификации, делают все, чтобы ребенок оказался в семье. Знаю лично таких, поэтому, дорогие, просто вот не о вас речь. Вам спасибо большое, что вы выполняете просто вот все это от сердца и подолгу, и с любовью. Хорошо, давайте поговорим вот о рабочих инструментах Альянса вот за эти 10 лет. Что выработано, чем можно поделиться, вот что сейчас работает? Вот что сейчас работает для того, чтобы помогать сиротам? Помимо того, что мы уже назвали, да, это клубы приемных семей, это, безусловно, там разные родительские площадки, работа в онлайн, что еще?
Ну, это, конечно, наши проекты Альянса инициатив России без сирот. Вот если прям очень интересует какой-то отдельный определенный проект, вы можете тоже заходить на сайт, там все находить. Вот. Ну, например, у нас есть такой проект «Одна церковь, один ребенок». Что мы делаем? Мы высвечиваем фотографию ребеночка, из, к примеру, из базы федеральных данных, да, и, например, имя ребеночка и там род занятий. Ну, например, ребенок любит рисовать, там, ну вот все, что любит ребенок, и мы молимся церковью до тех пор, пока не найдется семья для него.
И обратная связь есть, семья находится, вот что главное. То есть это работает.
Да.
Да, кстати, вот я хочу тоже сказать, опять же, спасибо, Галин, что начали именно с этого, вот как раз такого проекта церковного, потому что мы не так часто говорим об этом эфире, как, может быть, мне бы хотелось. Здесь абсолютно дело не в каком-либо стеснении, оправдании, ну что, нам абсолютно незачем оправдываться, если мы, да, верим в Бога, и это наша позиция, мы ее транслируем. И да, хорошо, когда есть какие-то проекты, да, которые задействованы в церкви. Поэтому просьба и к другой аудитории, которая не верит по каким-то причинам, ну, тоже относиться к этому с пониманием, скажем так. Мы пытаемся здесь абсолютно никого не агитировать и никого ни к чему не заставлять, не принуждать, но рассказывать об этом, конечно, нужно. Кстати, вот сейчас идет молитвенная неделя за сирот, да, 7 по 14 число. Поэтому, дорогие наши замечательные люди, те, кто верит, те, кто считает, что все начинается с колен, если вы не слышали, но сейчас слышите, вы можете к этому присоединиться, тоже узнать информацию на сайте Альянса, просто молиться за то, чтобы в нашей стране ситуация, вот даже то, что вы сейчас услышали, да, проблемы, которые мы озвучили, еще молитесь за это, чтобы были сдвиги, чтобы было больше возможностей помогать детям. И задайтесь вопросом, вот самое главное, а что я могу сделать, как я могу помочь? Потому что, как мы говорили, помощь может быть, и она может быть разная, вариативная. Вот давайте немножко о том, что в церквях происходит, Сергей, потому что мы до эфира еще упомянули, да, что есть чем поделиться, есть такое, ну как, на что обратить внимание людей церкви, которые занимаются сиротами. Вот давайте об этом пару слов.
Я считаю, что один из таких самых действенных инструментов, которые сегодня у нас есть, это вот День молитвы за сирот, который мы проводим каждый год, вот в начале ноября. Почему? Потому что я однажды так просто пришел, это еще не был день молитвы, это было просто время, когда собрались помолиться за сирот. Я так с неохотой пришел, думаю, мне эта тема не касается, этим другие должны заниматься. Но тогда я услышал слово, я понял, что можно не просто ездить в детский дом, там, играть с детьми, привезти подарки, а можно просто взять одну жизнь, изменить ее, и ты изменишь мир, потому что мир этого ребенка, он обязательно изменится. И вот когда мы проводим вот такие мероприятия в церквях, когда мы в церкви рассказываем о том, что, как мы знаем, что Бог усыновил нас, и мы говорим об этом, мы говорим о откровении, об усыновлении, мы рассказываем, что мы можем, то есть мы не все должны брать детей, мы можем просто чем-то помочь и немножко направить людей на правильную благотворительность, ну, как мы говорим, такую мудрую. Потому что сегодня, например, сейчас перед новогодними праздниками, сейчас все рванут, я извиняюсь, да, не хочу никого обидеть, мы сейчас будем ходить там в детские дома, там будем отсылать какие-то смс-ки, кидать эти подарки в супермаркетах. у кого есть... Ну, ладно. И, короче, то есть начнется вот такая вот, я называю это...
Ажиотаж. Ну, ажиотаж.
Да. Не мудрая благотворительность, потому что...
Откупаться.
Все...
Откупаться, да. Да,
все знают, откуп... да, все... Все знают, и вот выпускники детских домов, с которыми мы общаемся, они говорят, что ну, Новый год там по 15, по 20 человек приезжают, нас там, ну, просто дрессируют, что мы должны выходить каждому улыбаться, получать эти подарки и уходить. И они говорят, мы ненавидим это время, потому что нужно как клоун, как вот, вот ты как эта обезьянка, которая там танцует постоянно. Приезжают дядя да, фотографируются, берут этих вот детишек там.
Потому что отчет для спонсоров, да.
Да, mm-hmm. Потому что я говорю, я не говорю, что это плохо, я говорю о том, что если вы не, если вас не интересует вообще дальнейшая судьба этого ребенка после вашего подарка, то не делайте этого. Зачем? Потому что вы его только испортите этим подарком. Во-первых, потому что мы своим детям не разрешаем брать от чужих тетей, дядей там по 20 подарков. Ну, просто так. Мы понимаем, что так не бывает просто так. А мы испортим ребенка. Я говорю, вы лучше направьте силы, направьте эти средства, там, вот эти там, 200 рублей, которые вы потратите на эту мягкую игрушку, ненужную, которая выкинется через 2 дня, будет в мусорке валяться. Направьте ее в какую-то вот организацию, которая работает на то, чтобы ребенок был в семье. Либо на поддержку приемной семьи, то есть, ну, которая работает на, с корнями, то есть на то, чтобы вообще эту проблему решить. Но мы же хотим как? Мы же хотим, мы считаем, что вот ребеночку дал, вот плюсик в карму, да, вот как мы говорим. Ну, это ненормально. Это на самом деле, вот я сегодня, работая вот в этой системе много времени, зная много что изнутри, я говорю, не делайте этого. Вы только испортите этого ребенка. Потому что когда он выйдет в 18-й родительского дома, он будет стоять и смотреть на мир и скажет, а почему мне никто ничего не дает? Я же сирота, я же привык, вы же мне постоянно что-то давали. А ему никто ничего не даст. Ему скажут, иди работай. А работать он не научился, он пойдет воровать. Он пойдет заниматься всякими ну, нехорошими вещами. И потом,
Сергей, да, прям вот, извините, прям неоновыми, да, неоновыми вот этими пусть загорается. Ребят, подумайте, да, есть много проектов, в которых мы рассказываем. Даже посмотрите у нас, вот в нашем проекте «Отличная семья», мы говорим о фондах проверенных, отличных, да, которые занимаются там и помощью репетиторской, чтобы детей прокачивать, чтобы они поступали в нормальные учебные заведения.
Вот,
и да. И профориентацией, и, опять же, например, там социализацией, и волонтерские наставники, проекты, да, то есть когда у ребенка появляется значимый взрослый рядом с его жизнью, там и разные гостевые режимы, и в любом случае проекты, которые нацелены прежде всего не на то, чтобы дать ему крутые джинсы с айфоном, вот предел его мечтаний, потому что, ну, о чем ему еще мечтать, естественно, в детском доме он получит этот айфон, который, может быть, вам что-то стоит, а потом поменяет его на пачку сигарет. Это вообще ни о чем, потому что он это не ценит. Это ему с неба упало, и он спокойно это может просто либо разбить, либо обменять на то, что ему нужно вот прямо здесь и сейчас. Mm-hmm. А вкладывать именно в то, в нормальное, в ценное, в живое, в человеческое, что потом будет работать. Чтобы он, когда вышел за периметр детского дома, чтобы у него что-то с собой было, какие-то навыки, какие-то знания, какой-то человек, к которому он может обратиться, если ему будет там тяжело, плохо и так далее. Вот что главное. И очень хочется, чтобы вот мы были услышаны. Дай бог. Так, нам здесь пишут Анастасия. Мы с мужем прошли ШПР, получили разрешение, обзвонили много регионов, но столкнулись с тем, что говорит Сергей. У нас нет детей. Вот как нам найти свою девочку? Анастасия, если для вас это приемлемо, вот то, о чем мы говорили выше, молитесь просто. Молитесь, может быть, вам эта девочка действительно в вашу жизнь войдет, а может быть, не девочка, может быть, это будет мальчик. Или, может быть, это будет ребенок какого-то другого возраста. То есть постарайтесь немножечко успокоиться, отойти, может быть, на шаг сейчас от этой ситуации, взять тайм-аут себе тоже и попробовать посмотреть на это чуть пошире. То есть иногда нам не нужно биться в закрытую дверь, потому что нам не туда. Нам просто нужно иногда сделать шаг чуть в сторону и посмотреть, а дверь открыта, и мы можем спокойно двигаться дальше.
Попробуйте вот ваши регионы, которые ближайшие есть, куда можно там доехать. Приедьте лично, встаньте в очередь, возьмите свою очередь, что вас поставили письменно, и просто звоните им, вот, ну, надоедайте. То есть дайте им понять, что вы от них не отстанете. Я это говорю из опыта. Часто люди пишут, ну, мы начинаем, то есть, с мотивации, потом люди начинают учиться, потом берут, и все сталкиваются с этим вопросом. Нету детей, Сергей, что делать? Вот люди прошли самый важный этап, приняли решение взять ребенка. отучились, прошли там вот эти все унизительные медкомиссии, там всякое такое. И вдруг им говорят, ребенка нет. Я говорю, дети есть, нужно просто... И вот из опыта самые настойчивые, самые вредные, как одна мне сказала, я работаю в администрации, я с них не следую, я им это сказала. Она мне в течение где-то месяца написала, говорит, Сергей, наш ребенок дома. Вот, поэтому ну, я вот,
да,
вам говорю,
слушайте, вот,
не слезайте.
Да, на этой положительной ноте мы и закончим сегодняшнее наше общение. Оно, как я говорила, пролетело уже моментально, все? Поэтому, да, дорогие, будем встречаться снова, можем в этом же составе, можем еще расширить его потом, потому что есть еще о чем поговорить. В конце хочу просто сказать, обращайте внимание, если вам нужна помощь, юридическое сопровождение, есть Альянс России без сирот, заходите на этот сайт, там все есть контакты, получите информацию нужную. Или пишите нам, мы вас соединим со специалистами. Я надеюсь, что мы вам были полезны. Спасибо за вашу обратную связь. Дорогие гости, спасибо тоже вам. И говорю, Бог в помощь. Счастливо. До следующей
встречи. Спасибо большое.